Отец Небесный, мы просим Тебя, просто особенно обильно благослови нас. Мы закончили осенние праздники и вступили в новое увлекательное путешествие, в новое время перемен, в новое время нашей жизни, Боже. Мы отсчитали еще один год, Боже, и теперь начинаем этот год с новыми надеждами, с новыми переживаниями и с новой силой. И поэтому мы хотим, чтобы Ты сегодня поддержал, подкрепил нас в наших трудностях и дал нам возможность сегодня плодотворно пообщаться и пережить каждое Твое слово, которое мы сегодня будем читать. За все Тебе честь и слава, Святой, Всемогущий, Всесильный Божий. Просто благословляем Твои святые небеса, благословляем Твое святое сердце Божие и Твое святое слово, которое обращено к нам. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Во имя Сына Твоего Божия. Ибо Ты сказал: во имя Сына Моего просите, и что не попросите, будет дано вам. А мы сегодня, Боже, просим Тебя, чтобы Ты нам таки помог разобраться с Твоим словом. Поэтому обязательно поможет те, которые готовы к этому, те, которые желают этого. Потому как если не желают, никто ничем не поможет. Ну что ж, Берешит, первая глава. Вначале сотворил Бог небо и землю. Берешит бара Элохим хашамаем хаарец. Так, ну что ж, двигаемся вперед. Итак, слово «берешит» в начале. Сотворил Бог небо и землю, а земля была пуста, хаотична, и тьма над бездной, и дуновение Божье витает над водами. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет. Ух ты, хорош! И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью, в курсе. И был вечер, и было утро, день один. Итак, на иврите небо – это Шамаем, земля – это Арец. В Торе написано: «Берешит бара Элоким, эт хашамаем ве эт аарец». «Эт» – это предлог, который означает не только вот такой вот винительный падеж, но присоединение. Подобно предлогу, допустим, «с» чем-то там. То есть «эт хашамаем» следует понимать как небо и все, что связано вот с этим пониманием. То есть, ну, все, что вне Земли, например, Солнце, планеты, звезды, кометы, галактики, атомы водорода, кислорода и так далее. А «эт аарец» как Землю и все, что на Земле, воду и прочее. Первое слово в Торе «берешит», а первая в ней буква «бет». Ну, потому что «берешит» – «бет». В любом издании, в каждом свитке Торы, какой бы мы ни взяли в руки, эта буква в этом слове, в этом месте, она больше соседних по размеру. Человек, который читает только на иврите, вообще никак, конечно, не может предположить, что это заглавная буква. Ну, а нам придется таки все-таки разъяснить, что в иврите нет прописных и строчных букв. Так что ж тогда, почему «бет» больше других букв? В тексте Торы прихоти исключены. Ее написание, как и мелодика чтения каждого его стиха, строго следует традиции, которой уже около 3300 лет. И каждая деталь традиции имеет объяснение. Значит, если быть выделена, так и не случайно. Она должна нам что-то предсказать. Итак, наш ум человеческий, он ограничен. Есть вещи, понять которые нам вообще не дано. Может ли котенок разобраться в устройстве самолета? Может муравей осмыслить поведение человека? Есть граница и возможности нашего разума при всей способности как-то абстрагировать. В конечном итоге мы можем все обобщать, что видим, слышим, осязаем, то есть то, что ощущаем нашими органами чувств. Может ли наш мозг сформировать представление о том, что было до сотворения мира? Мы материальны, а формы существования материи, время и пространство. Поэтому бесполезны попытки представить себе, что было до начала времен, или понять, где кончается пространство. Об этом и говорит нам буква «Бет». Закрытая сверху, снизу и справа, а открытая слева по ходу чтения, потому что в иврите читается справа налево. Она показывает, что мы находимся внутри сотворенного мира и потому можем представить себе то, что было после, но не до его сотворения. Вот вкратце, что означает буква Бет. Берешит бара Элохим. А творение на иврите это бара. Этот глагол означает сотворение из ничего, созданное чего-то абсолютно новое, никогда прежде, никогда не существовавшее. Смотрите, самое интересное, что в главе Берешит это слово употреблено лишь трижды. В первый раз бара сказано в первом стихе, и, то есть подразумевает сотворение материи. Во второй раз сотворил Вайра, бог больших морских животных. Там, где речь идет о сотворении жизни, Бог создал животных, обладающих животной душой. А в третий раз и сотворил Бог человека, это в 27 стихе, говорится о создании существа, у которого кроме обычной жизни, как у всех животных, есть еще божественная душа, которая сохраняется и после смерти. Что значит слово «бездна»? Во втором стихе главы. Это проемы в земле, где потом скопилась вода в виде морей и подземных источников. Ну, дуновение Божие, что это такое? Ими вводится представление о движении. Так что если в первом стихе речь идет о сотворении материи, то во втором о сотворении движения. Декабрь 43 года. Война привела в Казань... где шла вот эта вот как раз война. И масса ученых, чуть не всю Академию наук СССР, во главе с самим президентом, а президентом тогда был Сергей Иванович Вавилов, то есть отмечали 300-летие со дня рождения Ньютона. На торжественном заседании были 4 доклада. Эфир строения материи, свет по Ньютону Вавилова, математические работы Ньютона, и так далее. Там Чеботарев выступал, строение Луны по Ньютону, и Дельсона, и портреты Ньютона там и так далее. Особенно был интересный и глубокий доклад Вавилова. Начал он примерно так. При мысли о гениальности Ньютона волосы встают дыбом. 300 лет назад человек столько предвидел в науке, потом академик много цитировал из книги Ньютона. То есть математические начало натуральной философии. И среди прочего прочел, в любом месте Вселенной, между двумя точками, всегда действуют силы притяжения или отталкивания, электрические или химические. В этом я вижу вездесущее Бога. И тогда многие просто вздрогнули от того, что сказал Ньютон. То есть то, стоило эту Вавилу только эту фразу произнести, начался огромный спор. Но чего и вам сегодня желаю. Смотрите, первый вопрос, который возникает у простого человека, а зачем Бог вообще сотворил мир, этот небо? Ну, то есть вот вначале сотворил Бог небо и землю, а зачем? Ну и это мой естественный вопрос. И мы начнем справа налево. Справа у нас Павел Тернопольский. Я не знаю, тебя спрашивать нет, потому что Павел иногда на работе находится и не всегда может говорить. Раз, два, три, четыре, пять. Не может, значит, говорить. Хорошо. Саша, как ты думаешь, зачем он сотворил этот мир? Я понимаю, что можно сказать. Как раз тебя не спросили. Вот. Но все-таки. А ты у нас один, Саша. В душ пошел, понятно. Вероника. Зачем это надо было?
Ну, я думаю, что это стремление к совершенству. Стремление к любви. Воплотить эту любовь в жизнь. А как еще по-другому, как не созидая?
Интересная мысль. То есть Бог на самом деле самодостаточен. Я правильно тебя понял, да, Вероника? И он не сотворил этот мир, потому что имел недостаток в общении, как некоторые говорят. А сотворил он этот мир, потому что им двигала абсолютная любовь. Я правильно тебя понял?
Да, совершенно.
Алла, ты как думаешь, зачем он таки все-таки сотворил этот мир? Вот тут была версия.
Я думаю, он отвезли человеку. Он хотел сотворить человека и
сотворить у него. И еще раз, что он хотел?
Человека сотворить. И сотворил для него небо и землю.
А зачем он человека сотворил? Кому такая проблема нужна была? Вы посмотрите, что творится.
Ну, он хотел, чтобы его прославляли, он хотел с человеком общаться.
А, он хотел, чтобы его прославляли, и чтобы общаться, да? Понятно. Лена, ты можешь написать. Девора, ваше слово, товарищ Маузер, зачем это вообще нужно?
Ну, я тоже думаю, что Бог, у него был план. Сотворить землю, человека сотворить.
Угу. Ну а зачем? Ну он самодостаточен. Есть человек, нет человека. Что он там, ему скучно там одному что?
При чем тут самодостаточен?
А ну-ка, ну-ка. Да,
человек по профессии, допустим, архитектор.
Так.
У него есть свой дом, но он же все равно делает там эти вот чертежи для кого-то там делает, что он самодостаточный. Я думаю, что это он сотворил для того, чтобы для человека, чтобы человек жил, чтобы, ну, как-то вот.
Да он... я думаю, что Бог, он творец.
Так.
Как написано. Давай что-нибудь сотворим. Давай человека сотворим.
А, вот так, да?
Да.
То есть какая разница, что сотворить? Ну вот первое, что в голову пришло, да? И вот,
не,
пожалуйста.
Не, он творец, он мысли, вот что-то надо делать, смотреть, он наблюдает вот за всеми. Ему тоже Бог бы без людей бы не был бы так, мы бы и не знали бы про Бога.
Ну так и нас, и нас бы и не было, если бы он нас не сотворил. А
да.
Вот он сотворил нас на свою голову, а теперь чью?
Ну как, ну да, мой народ гибнет.
Ну так вот, сотворил народ, и чего не знал, что гибнуть будет?
Знал, конечно.
Ну так и что, сотворил, чтобы погибнуть?
Да, интересно.
А?
Он, наверное, дерево не зря посадил, сказал, вот этого дерева не
ешь. А то подождите, до дерева еще доберемся. Нам хотя бы первую строчку разобрать. Вначале сотворил Бог небо и землю. Мы с вами как бы по буквам сейчас немножко прошлись, а вот сама мысль интересная такая.
Мы же тоже матери, отцы, мы сотворяем себе, ну, детей сотворяем. Он
из
детей
своим создал. А, ну так у нас это как бы иммунитет, вложенный Богом, продолжать род человеческий. То есть, хотим мы этого или нет, внутри нас это уже заложено. А он чего? Зоечка, ты как думаешь? Вот он нас сотворил, чтобы мы тут воевали, убивали друг друга и кровь ему пили.
Ну вот, это очень интересно, конечно. Вот то, что вы говорите, я это хочу сказать и не хочу. Но все-таки скажу. Бог самодостаточен. Но он в голове, наверное, все-таки видел уже этого человека. И хотел, ну, может, в какой-то степени ему было интересно. Что, хотя он знал, что из этого получится, но все равно ему было интересно. Ему, может быть, в какой-то мере не хватало общения с этим человеком. Хотя там было много очень ангелов, и он все-таки хотел сотворить человека по большой своей любви. И
Ну и, наверное, сам с собой заключил план, чтобы во всем и всегда помогать человеку.
Смотри, Зоя, я человек простой, да? Я вижу то, что творится, ну, вот сегодня в этом мире. И вижу одну простую вещь. Люди убивают друг друга, мучают друг друга, голодают, умирают и так далее. То есть, ну, что-то как-то не так сделал. Или сделал хорошо, но что-то не так пошло. Но если он всемогущий Бог, он, наверное, знал, что что-то не так пойдет. Так где же тогда эта любовь?
Ну, любовь у него была, есть и будет.
Ну, это абсолютно, да. Вот как бы, как мы можем вот это все как-то рационально объяснить? Ну, товарищ Князев, вы последний в этом списке.
Да, последнее, заключительное слово за мной, да. Господь создал этот мир, создал землю, создал все живущее на земле и под землей, и в воздухе. И Он создал человека как венец творения своего, в надежде на то, что он будет с ним близко общаться. Он создал первых людей и общался с ними, видел их, они его видели. Но, конечно, в первую очередь он создал человека для того, чтобы он управлял этим миром, который создал Господь. А Господь создавал все это с любовью для человека. И в первую очередь для общения с человеком. Потому что он думал, что он создал венец своего творения. И надеялся, что человек будет отвечать ему любовью, такой же, какой он отдавал человеку. И все, что он сотворил, он вручил Адаму. И те были послушны, и ничего не нужно было им делать, только вот наслаждаться, украшать этот мир. Но Господь ошибся немножко.
А, так Бог, оказывается, не все знает. И он еще и ошибается, оказывается. Алла, ты что такое говоришь? Как может всемогущий Бог ошибаться?
Мы ошибаемся.
А, мы ошибаемся. А он не ошибался?
Нет.
Нет.
Он с любовью все творит.
То есть все идет по плану, да?
Все по плану, да.
Все по плану. Так. То есть войны, глады, моры, убийства, нет, насилие.
Нет. Он этого не творил.
Нет, не творил. Нет. Но по плану, что ты говоришь?
Нет. Я говорю, что у Бога все было запланировано.
Вот этот кошмар весь, да?
Нет. Кошмар этот создали люди.
Ну, так он же знал, что мы это создадим. Зачем нас таких создавать нужно было?
Я не думаю, что прям он все так запланировал. Там же стоит и увидел он, что это хорошо. То есть он создал и посмотрел, проверил, хорошо это или нет. Он создавал, он творил, творец.
Ага.
Это люди. Уже сатана со своей стороны работать начал.
Да, подождите вы сатану. Сатану вы вообще не трогайте. Мы с ним еще разберемся, кто такой сатана.
Каждого из нас во все, что сотворил Бог, он вложил свою душу. Ну, уже не его. Мы все вместе, что есть в этом мире. Мы все. Это он, да? Мы в нем. Поэтому это, конечно, все ради любви. Именно вот это вот, познать эту любовь каждой клеточкой, что ли, да, каждым живым организмом. Он действительно самодостаточен, ему и не нужно поклонение. Тут именно цель была любовь.
Вот смотрите, родные, если мы сегодня не ответим на этот вопрос, мы не поймем, зачем мы живем. В этом как раз заключено все. Я не просто так у вас спросил это дело. Потому что над этим бьются все умы мира великие. Те, которые, по крайней мере, верят, что Бог сотворил эту небо и землю. Да? Некоторые верят, что это был какой-то взрыв, там еще что-то. Вариантов очень много. Но вот те, которые читают Писание, говорят, и Бог сотворил небо и землю. А зачем Он сотворил это небо и землю? И вот это самый важный вопрос. Если мы понимаем, зачем он сотворил небо и землю, Здесь озвучена была мысль. Он сотворил небо и землю для нас, для человеков. Но он сотворил и человека тоже.
И так... что, сегодня мы узнаем ответ на этот вопрос?
Ага, мы... Ты, вы понимаете,
что... Там написано было, сотворим мы. Не я сотворю, мы сотворим человека, по-моему. Мы его сотворим.
Я вам читаю. Подождите, мы сначала читаем вот первый стих, и нам этого вот так вот по горло хватает. Вначале сотворил Бог небо и землю. Берешит бара Элохим веа арец ин хашамаем. Все. И мы по буквам разобрали все это. Что такое хашамаем, что такое... То есть здесь говорится о небе со всеми... со всеми звездами, со всеми на свете. И землю со всем тем, что тут есть. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И так первое, что он создал, это было свет. Потом дальше. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделить она воду от воды. И стало так, и создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и был утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одном месте, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что отлично, хорошо, токмы вот. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево, плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Обратили внимание, что происходит? Все на земле живое. Бог сотворил землю, и теперь земля начинает сама рожать. А вы сейчас увидите, что вода начинает тоже производить рыб и все остальное. А потом рыбы и звери, которые появились, уже начинают производить себе подобных. То же самое с человеком. Так зачем Бог сотворил небо и землю? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих.
Для жизни...
Что такое бара, мы с вами сегодня говорили? Слово бара – творить. Помните, мы с вами говорили, что нет на земле ни одного человека одинакового, все разные. И в своей разности великая сила и могущество в этом. Вы представляете, какая мудрость, какое творение создать миллиарды людей, которые абсолютно все разные. И все творцы, внутри нас заложено продолжение рода. Но кроме этого, мы все творцы, мы должны были эту сделать землю прекрасной. То есть зачем Бог сотворил небо и землю? Зачем Бог сотворил человека? По одной простой причине. Он создал творение, подобное себе. Вы представляете? Человек создает, допустим, сегодня компьютер, но он далек от совершенства. Что-то может, считает там еще что-то, чувствовать, переживать не может. Бог сотворил человека, подобного себе. А теперь вопрос. Хорошо, сотворил. Это великий творческий процесс, который осознать, сегодня мы, люди, осознать даже этого не можем. Как он нас сотворил? Мы еще толком это не знаем. Как, из чего мы состоим и как мы состоим? То есть это великое, величайшее творение. Если мы говорим, будем о животных, да, и так далее, там, но человек, это венец творения, сегодня была произнесена эта фраза. Почему венец? Потому что мы образ и подобие Божье. Помните, образ это целем, А целем – это творческая способность к динамичному развитию. То есть человек сотворен для того, чтобы постоянно развиваться. Почему, когда останавливается творческий процесс, депрессия приходит? Потому что мы сотворены так. Он не может не творить. Это его природа. Он творит постоянно, каждое мгновение, что-то новое. И мы – его творение. Он создал эту небо и землю для нас, чтобы мы творили. Вот я попробовал вам ответить на этот вопрос. А если у кого-то есть сомнения, то давайте еще тогда поговорим. Но вы обратили внимание, все, что здесь есть, здесь не описывается, как он сотворил, а здесь описывается, для чего он сотворил. Вы же видите, земля творить начинает, земля начинает рожать, вода начинает рожать, звери начинают рожать, все начинают творить. А человек, кроме того, что рожать, он может еще и творить точно так же, как и Бог. Потому он венец творения. И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для отделения дня от ночи, для знамений, времен, дней и годов. Вот поэтому у нас есть праздники, которые переводятся муадим. Муадим – это вот это слово «времен». Для знамений и времен, то есть для праздников, и дней, и годов. То есть у нас будут дни, у нас есть годы, но у нас есть времена, специально отделенные, как бы кульминационные моменты человеческой истории. Не обращать на это внимания – это преступление. Мы с вами прошли осенние праздники, но насколько это возможно было, постарались, насколько это возможно в рамках нашего собрания, там, сколько у нас, час получается, иногда мы прихватываем побольше времени, но хоть как-то осветить эту часть. И каждый раз мы подходим к тому, что мы практически не следим за этими временами. То есть подходят праздники, мы живем в другом летоисчислении, как бы тьма какая-то пришла. И да будет светило на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. А что такое светило? Ну, светило, луна, солнце и звезды. И создал Бог два светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесных, чтобы светить на землю, управлять днем и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Сказал Бог, да произведет вода. Что произведет вода? Присмыкающихся, душу живую, птицы, да полетят над землей, под тверди небесные. То есть, смотрите, дальше начинается, как бы запущен процесс. И в этом процессе так все сотворено, что все это начинает творить тоже. Мы все участники вот этого огромного творения, венец которого человек. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животную, и пошли, и благословил их, и так далее. 23 стих, и был вечер, и было утро, день пятый, и сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее скотов, гадов, зверей земных, там и так далее. Создал Бог зверей земных, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть образ – это целем, как мы уже говорили, творческая способность к динамичному развитию. И подобие наше, подобие, мы подобны ему вечные. Душа человеческая не умирает. Мы сотворены по его подобию. Мы творческая личность, которая... Если не творит, она умирает. То есть человек физически может жить, но на самом деле он уже мертв. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми гадами, пресмыкающими по земле. Задумка хорошая. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу подобию, сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Ну и тут, я думаю, нужно остановиться. И сотворил Бог человека, то есть Адама, по образу своему, по образу Божье сотворил его, человека, Адама. И дальше, двоеточие, мужчину и женщину сотворил их. То есть, мы с вами видим, что это был один человек, который имел мужскую и женскую сторону. В смысле того, что женщина, она по-другому мыслит, по-другому ощущает этот мир. Мужчина по-другому. У нас у каждого есть свои достоинства. И вместе мы становимся человеком. Итак, Адам – это мужчина и женщина. Это потом мужчина просто-напросто взял это имя себе Адам. На самом деле Адам – это мужчина и женщина. И так сотворил он их. И поначалу все хорошо. Мы с вами в прошлом году говорили, что это метафизическое понятие. На этом не будем останавливаться. У нас сегодня немножечко другой будет подход. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь. То есть, пожалуйста, то же самое, что рыбы и все остальное. Наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими и птицами небесными, над всяким живым, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Нам сие будет пищу. Итак, пищу изначально не предполагалось есть животных, а предполагалось есть только живое существо, которое называется семя, дерево, плод, плоды деревьев. Они тоже живые, но у них нет души. То есть все, что нас окружает, оно все живое. Оно все рождает себе подобного. Оно все творит, все в действии. Но одно умирает, чтобы жил другой. Другой умирает, чтобы жил третий. То есть мир растительный, есть мир животный, есть человек. И все мы друг от друга зависим. Мы для этого созданы. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающему по земле, в которой душа живая, я дал всякую зелень травную в пищу. И стало так. Увидел Бог все, что Он создал. И вот, хорошо весьма, и был вечер, день шестой. Так совершены были небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог. Почему я так быстро иду? Потому что нам нужно будет охватить сегодня побольше материала, так как у нас нет времени сидеть, как мы в прошлом году, на трех стихах, там почти мы неделю сидели. Так совершены небо и земля, и все воинство их. Совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог день седьмой, освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время как Господь создал небо и землю. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Оказывается, человек еще для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал лицо земли. Кстати, помните, когда Соломон сказал «все суета-сует», там стоит слово как раз, которое означает пар, который исходит из уст человеческих. Но пар поднимался с лица земли и орошал всю землю. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякого дерева, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево посреди добра и зла. То есть посредине это тох, ну вот ровно середина. Из дома выходила река для орошения рая и так далее. Имя одной – Фасон, Фисон, Хавила и так далее. Итак, Бог посадил посреди рая землю, дерево, которому взял Господь Бог человека и поселил ее в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. Асса, то есть разрешающее понятие. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А вот от дерева познания добра и зла не ешь. Не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему. Окей. Значит, ну здесь, наверное, на 16 стихе нужно остановиться, потому что есть противоречие. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. Окей. Ну вот, Алла, теперь вот и естественный вопрос. Здесь написано: от всякого дерева. Слово «от всякого» означает что?
От любого дерева.
То есть все деревья, которые на земле, есть можно?
Нет, от плодового дерева.
Еще раз читаем.
Ой, извините.
Извинил. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. Это кто у нас тут вот безымянный такой? А, это Станислав. О, с днем рождения. Happy birthday to you. Поздравляю тебя. Ну вот тебе и вопрос. Что значит от всякого дерева ты будешь есть? Что это такое? От всякого значит от всякого или не от всякого? Тишина. Микрофона, видать, нет. Ну, Вероника, ты у нас в прошлом году была. Вопрос очень интересный. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. Что это означает, это предложение?
Ну, то и означает, от всякого есть можно.
Так, это я специально ударение это делаю. Алла, ты тоже так считаешь? От всякого можно есть, правильно? Или...
Ну почему? Есть можно от фруктовых деревьев.
Подожди, подожди. Вот тут написано «от всякого». У тебя текст перед глазами?
Да.
Прочитай нам, пожалуйста, его. 16 стих.
Сейчас 16 стих прочитаю.
Ага, значит, текст не под глазами, что ты так долго собираешься.
Почему не под глазами?
Читай 16 стих.
Читаю 16 стих. И создал Бог два светила великие.
Чего-чего?
Ну, первая глава.
Вторая глава уже у нас. 16 стих. Не следишь
и
по тексту.
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть.
Достаточно. Что это означает?
Запятая и продолжение.
Нету никаких запятых тут.
Запятая и продолжение.
Ай. Запятая и продолжение. Нет никаких запятых в Торе.
Точка с запятой.
Точка
с запятой. Меня запятая.
Я вам говорю, нет там никаких запятых. Что означает «от всякого дерева ты будешь есть»?
Ну как, так и прямо и говорится, от всякого дерева.
Ну, значит, от всякого. Значит, все можно есть. Я правильно понимаю?
Как?
Я ж не просто так спрашиваю, поймите, здесь мысль есть. Мы просто проскакиваем этот момент. Смотрите.
Естественно, от плодового дерева.
От всякого. Не написано от плодового, не от плодового, от всякого дерева. Кто его знает, какие там деревья росли?
Ну, наверное, все плодовитые.
Но от всякого, вы понимаете? Слово «от всякого». То есть от всех деревьев. Есть у кого-то вопрос по 16 стиху? От всякого значит от всякого. И дальше 17 стих. От дерева познания добра и зла не ешь, то есть от дерева жизни. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Что за конфликт такой? Смотри.
Как же тут не съесть-то? Ну, сказали же такое. Ну, естественно, надо попробовать.
Ага. Так зачем, спрашивается, было ставить это дерево в самом центре? А но если ты говоришь, что оно нам такое вредное, Так давай его поставим, помните, как это у Кощея Бессмертного? Там по семью замками поставить его куда-нибудь, и хай оно там стоит. Будет время, откроем. Чего он его посреди поставил? Не где-нибудь с краю, вот прям посреди. И говорят, что это дерево добра и зла, то есть дерево жизни. Оно светилось и ярко сияло просто. Это что за шутки такие? Боже, ты сотворил человека, это же младенец. Ты младенцу скажи, не суй пальцы в розетку. Он обязательно найдет гвоздь и ткнет туда. А между прочим, это и есть ответ на наш вопрос. Зачем сотворил Бог человека? Смотрите, от всякого дерева ты будешь есть, а потом дальше вдруг выясняется, что вот от этого дерева есть нельзя. А что ж ты нам говоришь, от всякого дерева можно есть, а теперь говоришь нельзя. А тут посредине чего-то тут нам поставил, и нам нельзя теперь есть. Только перед этим ты нам говоришь, все есть, а теперь вот это не ешь.
Поставили.
А?
Проверить.
Специально поставил. Да. Ага. Специально поставил. То есть он таки хотел, чтобы мы согрешили и рухнули вниз, да? И чтобы начались теперь все эти войны и кошмар весь этот. Ведь оттуда все началось. Не было бы этого дерева посреди, вот в самом середине. Но он же настолько доступный был, и еще и красивый такой. Вы вдумайте слова, дерево жизни, познание добра и зла. Это было дерево жизни.
Не было бы жизни, не было бы познания добра и зла. Ничего бы этого не было.
Я думаю, что...
не было. Были только Адам и Ева.
Ну-ну-ну, включайтесь.
Я думаю, что ключевое здесь, конечно, и смертью, когда вкусишь, смертью умрешь. Дерево жизни. Какая же жизнь может быть без смерти? Или что значит смерть, когда нет жизни? Мне кажется, здесь смысловая нагрузка именно, ибо в день, когда вкусишь, смертью умрешь. То есть как бы они там были бессмертны, да, получается?
А, смотрите, родные, вы хотя бы представляете, что вы говорите? Это мы сейчас понимаем, потому что мы видим, как погибали наши, ну там, у меня, допустим, друзья еще в школе, когда мы учились. Друг погиб, потом умер папа, бабушка, мама, друзья какие-то по жизни уже. Я много людей похоронил. Я видел смерть уже. Я понимаю, что такое смерть. Но вы представьте себе Адама, который представления не имеет, что такое смерть. Какая смерть? Он вообще не знает, что это такое. И ему говорят, смертью умрешь. Ну и чего? Делов куча. И чего она тут посреди рая этот стоит?
Я думаю, что вот в этом весь смысл был.
Вот, чтобы молодец, Девора, давай.
Деструктировать человека. Чтобы человек научился понимать и осознавать вообще, кто сотворил это все. И Адама в том числе. Чтобы человека пришло это вот понимание, что это вот можно, это вот нельзя. Это вот началось, вот как маленький ребенок, да, как вы говорите, что он же не понимает, но тем не менее ему же говорят, что это нельзя. Раз говорят, другой раз говорят, где-то там могут по пальчиках его ударить, сказать, что нет, нельзя. Он уже понимает, что это нельзя. Я думаю, что в этом смысл вот был здесь Бога, что вот чтобы человек вот понял вообще все, что было сотворено кем и кому все подчинено. Написано, что и у Иова, да, написано, что ты сохраняешь даже облака для дождя, да, и громы эти, молнии удерживаешь, что как бы все в его руке, абсолютно все. И человек должен был это понять.
То есть твоя мысль, чтобы мы знали, кто тут хозяин, да?
Да.
Да, интересно. Мысль. Есть еще варианты? Здесь на самом деле.
Я могу покружить себя, сейчас нет.
Да, пожалуйста. Всегда можешь.
Ну вот, я так слушаю интересные проповеди разных братьев и сестер. Но я думаю, что это завет был. Первый завет Бога с человеком, с Адамом, который Господь дал выбор попросту ему. Творил все, что прекрасное, что потребно человеку, значило, а потом творил его, как творение, которое, как ты говорил, может развиваться, и дал ему возможность выбора, и начал переверять, как он будет соблюдать этот завет, в котором есть условия. Он может жить, а может не жить. Я думаю, что он не знал этого, что может умереть. Но все равно он переверял, как он будет действовать в этом, что Бог ему скажет. Угу. Как творение.
Вот смотрите, женщины пока нет еще. Вы обратили внимание? Есть Адам, в котором есть мужчина и женщина. То есть Адама и Евы еще нет. Есть один человек, два в одном как бы. И это только Адам. Это человек, который обладает и мужскими качествами, и женскими качествами. И тела у него, возможно, еще, скорее всего, нету. Это чисто метафизическое понятие. И тем не менее, человек, который сотворен идеально, потому что Бог плохо как бы создать не может, мы же понимаем, да? То есть он способен на многое, но он еще не человек. Потому что у него нет опыта. Потому что он человек, который должен принимать решения всегда сам. Не кто-то за него, не Бог. Вот представьте себе, Бог взял это дерево, да, и спрятал где-то там. И все, он живет, и все удобно, и все хорошо. Представьте себе, вы начинаете жизнь, и у вас есть все. И что только не захотите, тут же сразу появляется. У вас есть все. Тогда что? Алла, как ты думаешь? Вот смотри, вот есть все. Вот только ты захотела, и сразу тебе, пожалуйста. Что тогда происходит?
Привыкание, безразличие.
Не-не-не, ну что с человеком происходит?
С человеком, ну, он становится потребителем.
Ну вот смотрите, мы допустим это, вот мы же, как вам сказать, иностранцы, да? Мы приехали в эту страну, да? А здесь полно народу, которые родились уже в богатых семьях, у которых есть дома, машины, состояния, счета в банках и так далее. Все у них там уже нормально. И вот они идут по накатанной дороге. Как папа шел, как мама шла. И ему не надо там, допустим, применять какие-то большие усилия для того, чтобы у него был свой дом или нет. Я как-то со Стасом говорил. И он говорит, для меня свой дом это выше всех желаний. Как бы, ну, это уже означает, ну, богатый человек. Они вот родились уже богатыми. Ну, как бы прокатились свои жизни, у них есть все. Я понимаю, что родитель должен оставить наследство своим детям. Но если ему все, вот только он подумал, и тут же ему у него все это появляется, он не преодолевает никаких трудностей. А это означает, что у него нет никакого опыта.
И иммунитета. Иммунитета нет.
У него вообще ничего нет, он не человек. Человек это тот, который преодолевает трудности. Мы же живем в этих трудностях. Ведь смотрите, на самом деле, кто такой сатана? Кто-то мне может сказать, что это вообще такое? Написано, мудрее всех зверей. Вот кого нам дал Бог. Кто такой? Зачем он нам нужен? Ведь Бог сотворил его. И к нам послал.
Проверить каждого на прочность.
Вы поняли, что происходит? Это то же самое дерево познания добра и зла. Этот самый сатана, который в нашей жизни. Он же идет и к Богу, и отчет держит. Вот это так делает. Его задача просто подбрасывать нам всякие разные мысли. А мы уже должны реагировать. Мы сейчас с вами поговорим. Вот этот вот диалог его с Евой, он очень интересный. На самом деле за этим стоит такая определенная глубина. Итак, смотрите, заповедал Господь Бог человеку, то есть разрешающая заповедь. Вы поняли, в чем дело? То есть разрешающие заповеди и есть запрещающие заповеди. Ну, так как вот, если рассматривать все 613. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева саду ты будешь есть. Все, понял Господь, от всякого дерева буду есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть есть какой-то порядок. Вы понимаете? Есть порядок, когда и что нужно есть. Потому что первый 16 стих говорит, от всякого дерева будешь есть. А дальше говорится, что если от этого дерева ты съешь, да, то тогда смертью умрешь. То есть есть порядок. Сначала ты ешь от дерева добра, а потом уже, когда ты наелся добра, когда ты понял, что такое добро, теперь тебе легче и понять, что такое зло. То есть во всем есть определенный порядок. Здесь смысл-то не в том, что вот стоит дерево посреди рая, да, от которого ты, если вкусишь, то ты умрешь. Там есть порядок, потому что от всех деревьев можно есть. А вот от этого есть порядок. Сначала добро, потом зло. Итак, человек стоит перед выбором. Но обратили внимание, что это стоит еще Адам. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. И тут же, смотрите, сразу после этой заповеди, а это заповедь, которой практически две. Есть запрещающая и есть разрешающая. И она сама по себе, если внимательно не посмотреть, она конфликтная, непонятная. Но если серьезно посмотреть в глубину, то становится все понятно. Ага, мы, оказывается, сначала должны научиться добру. А зло будет все время и так возле нас. Итак, учись добру, учись добру, учись добру. Не надо учиться злу. Зло придет и так. Зло потом, в конце. Помните, первым делом. Учись добру. Ну, а зло потом. То есть, это тоже будет. И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. И сотворим ему помощницу, соответственно ему, и дадим ей имя Вероника. Как раз она заскочимши тут. Итак, Бог решил сотворить Веронику.
Да, меня что-то выключило и опять подключилось.
А, ну я понял. То есть это будет человек. Ну я пошутил насчет Вероники, вы поняли, да? У нее немножко другое будет имя. Но, в принципе, та же самая, с такими же формами головы, лица, туловища, таза, ног и так далее. И сказал Господь, нехорошо быть человеку одному, то есть Адаму, сотворим ему помощника, соответственно ему. В оригинале сотворим ему противника. И Господь Бог образовал из земли, ну, буквально всех живых, полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. То есть дальше человеку дается возможность креативно мыслить. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника. То есть все это сотни тысяч всевозможных животных, на которых Адам смотрел. Вы представляете, насколько он был совершенен? Он просто еще не знал, что такое добро и что такое зло. У него не было опыта. Но у него должна была быть вот эта возможность стоять перед выбором. То есть принимать решение. А для этого человеку необходимы какие-то вот такие вещи. Он, как мы уже говорили, невозможно, если он живет в раю, у него есть все. И все его желания мгновенно исполняются и так далее. Нетушки. Вот тут есть и добро, вот тут есть и зло. Сначала добро, потом зло. Стоит вопрос. Теперь ему нужен помощник. Знаете, как на иврите собака? Калев. Калев – это лев на иврите, это сердце. А ка – это как? Калев. То есть Адам назвал собаку как сердце. Ну, скажите мне, кто самый верный друг человека здесь на земле? Умрет, но будет стоять рядом. Это... Адам сразу увидел это, вы представляете? Насколько прозорлив его взгляд был. То есть он увидел характер, возможности этого животного, и, соответственно, ему дает имя. Помните, мы вам говорили, что в иудаизме имя несет судьбу. То есть ребенку дают имя, и это имя несет судьбу. И иногда люди меняют свои имена, чтобы сменить судьбу. И это происходит. Так вот, Адам видел. И это же сотни тысяч, что самое главное, он еще и запомнил, вы представляете? То есть его мозг работал на все 100%, его креатив и все его возможности работали, он был бесподобный. Сегодня таких людей нету с такими возможностями, зато у нас опыт хороший есть. И так вот он их всех назвал, все им имена дал, и нарек человек имена всем скотам, птицам небесным, всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему. Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из сторон его, здесь на иврите стоит не ребро, а цело, сторона его, и закрыл то место плотью. Все. То есть взял этого человека и разделил его на две стороны. И вот тебе одна сторона Иш, а другая сторона Иша. Мужчина и женщина. Они пока, у них имен нету. Вместе они Адам. А порознь у них имя никакого еще нет. Еще неизвестно, кто они такие. И создал Господь Бог из этой стороны, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Посмотрел Адам и увидел себя. И сказал: «Вау, каков красавец! Какая красавица, бесподобная просто». Итак, первая любовь. И с тех пор все мы, людишки, человечики, ищем свою вторую сторону. Находим быстро или медленно, но найти должны, чтобы стать человеком. Потому что иначе только половинка. Окей. И создал Господь Бог из ребра, со стороны и так далее. Потому оставит человек, и сразу вступает первая заповедь. Ведь на самом деле-то еще нет ни отца, ни матери. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть. Потому что это две стороны. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Ну, Адам снаглел, конечно, себе имя взял. Змей был хитрее всех зверей полевых. Опа. И вот появляется товарищ Нахаш. Нахаш в переводе означает природный или естественный природный интеллект. Или Аром догадливый. Лё Нахаш. Еще раз. Естественный природный интеллект. Переводится Нахаш, которого мы переводим как змей, который был хитрее всех зверей полевых, который создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте от какого дерева в раю? Обратили внимание, как он тонко подходит? Он не говорит: скушай, деточка, яичко диетическое, состояние у тебя истерическое. Он ей говорит: а, слушай, ли, правда ли это, что Бог сказал, не ешьте Ни от какого дерева в раю. Смотрите. Что в этом случае делает Нахаш? Человеческий интеллект. Не знаю, кого спросить. Ну, Катя, давно мы тебя не слышали, да? Вот скажите мне, пожалуйста, смотри, я подхожу к тебе. Ну, только не обижайся, да? Я так это, к примеру, да? И говорю, вот твоя мама такая, 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 такая. А ты говоришь, да нет, что вы. У нее есть и положительные стороны. Что в этот момент происходит? Скажи, Катя. Алло.
Ну, начнешь рассказывать, какие положительные стороны.
Вы поняли, что есть момент, когда надо нападать, а есть момент, когда человек просто защищается. Смотрите, если ты даешь противнику возможность войти на твою сторону, то есть ты ему даешь эту возможность, он тебе говорит, а у тебя мама 1, 2, 3, 4, 5 такая нехорошая. А ты говоришь, да ну, да ты что, да у нее, а вот смотри, она это может. Ты как бы согласаешься с тем, что вот она такая плохая уже, ты его уже на свою сторону вместо того. Вы представляете, на твою маму что-то сказали. Да сразу в лоб и дело с концом. И диалог закончен. А она его пускает на свою территорию. Он же говорит, а правда ли, что Бог сказал? Он говорит, а правда ли твой Бог так хорош? Вы понимаете здесь позиция Евы? Не потому, что она там что-то там, ну, не понимала, не знала там и прочее. Она не умеет еще защищаться, характера еще нету. Она не умеет нападать. Вы видите, змей-то какой, Нахаш этот. Мудрее всех зверей, непростого Бог дал противника. И этот противник создан для того, чтобы все время как бы экзаменовать нас. Он говорит тебе, он сеет в тебя сомнения. Помните, в Новом Завете говорят о том, что ибо Бог нам дал силу наступать на змеи и скорпионов. Что значит наступать? Кого спросить, не знаю. Вероника, что значит наступать?
Ну, побеждать, справляться.
Наступать, слышите, это означает не стоять в защите где-то и не пускать врага в дом, а идти и наступать. Вот оно где откуда. Это чисто еврейская мудрость, которая вытащена из этого стиха. Ни в коем случае не защищаться, а идти и наступать. Первым идти вперед. Ничего себе. Он про моего Бога такое сказал. А ну держи гранату. И все. И весь диалог бы кончился. Она сделала шаг назад. Смотрите, что она ему говорит. Ну то, что был этот Нахаш зверей всех хитрее было, то есть непростого послал. И сказал змей жене, а подлинно сказал Бог. Не ешьте ни от какого дерева в раю. Видите? Как бы и ничего такого, ни обмана-то никакого нет. Он как бы вопрос задает. И сказала жена змею, а ну почему ни от какого? Вот плоды с дерева мы можем есть. А только плодов дерева, которые вот тут посреди вот этот вот дерево жизни, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Откуда Хава знала про это дерево? Ведь он сказал Адаму, как бы вот этому человеку, помнила она, не помнила, скорее всего, она от Адама слышала, и она толком ничего не знала. Сказал муж, не ешь, ну, как бы и не ешь. А что там дальше будет? Смерть. Какая смерть, поди знай. Но смотрите, здесь есть момент, когда сеется семя. И мы это семя либо принимаем, либо оно потом дает добрый плод. Она отступила назад, и когда отступила назад, это значит разрешила себе думать, как думает Сатан, как думает Нахаш. Она пустила в свой разум эту мысль. Она ее начала раскручивать теперь. Видите, она начинает ему объяснять. Что значит «доправда ли»? Кто ты такой, чтобы спрашивать тут «доправда ли»? Семя посеяно, оно начало раскручиваться. Теперь оно дает добрый плод, это семя. И сказал змей жене: «Не, врет он, не умрете». Врет слова нету. Но суть, смотрите, был первый шаг отступления, а теперь дальше идет. Нет, не умрете. То есть он ей говорит, знаете что, у нас время просто мало, да? Знаете, что он ей говорит? Ха-ха. Это Бог, который питается от этого дерева познания добра и зла, от этого дерева жизни. И потому он такой. Помните, как сказка «Али-Баба и 40 разбойников»? Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому худой? Нет, 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 отвечаю нет. Вы понимаете, что происходит? Он ей говорит. Он-то питается от этого дерева, и потому такой мудрый. А так как уже шаг был сделан назад, и так как уже эта мысль зашла в голову, она начала поражать разум и естественную гордость. Желание. Ах, а чем? А я что же хочу? Вот этот вот момент. Мы знаем, что он творец. Мы знаем, что он наш папа. Но он от нас что-то скрывает. И то, что он от нас скрывает, нам, оказывается, это архинужно. Мы от этого же будем крутые. Чего скрывает? Наверное, для того, чтобы иметь шанс всегда быть лучше и выше. А давайте будем все одинаковые. Вместе с Богом выровняемся. И помните, человек как Бог, он такой же. Какая разница, что Бог, что человек? Вот тут вот этот вот момент был. Она поймалась на этой штуке. Теперь дальше. Сколько у нас там времени? О, да мы уже 17 минут перебрали. Хорошо. Ай, как жалко. А, хорошо. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глазки ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть, не нужно вам вот этих ступеней, все сразу будет. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, все, сразу увидела, и что оно приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание, и взяла плод его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Хорошо, жена не знала. Муж-то чего есть начал? Он-то знал? Вот Саша у нас муж. Павел у нас муж. Чего он ел? Он же знал, что смерть будет.
Ну, что ради женщины не сделаешь?
Вы представляете? Саша, ты наконец попал в цель. Это было действительно так. Я, по крайней мере, так думаю. Вы представляете? Он живет вечно, и на его глазах умирает жена. Он этого допустить никак не мог. Вы помните, Иешуа умирает ради своей невесты. А ведь второй Адам, подобный первому. Иешуа является вторым Адамом, тот, который умер за грехи человечества. Первый Адам делает то же самое. Он ест это яблоко, чтобы умереть вместе со своей невестой, разделить с ней ее судьбу до последнего вздоха. Во какая любовь! Халилюя! И открылись глаза у них у обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, сделали себе опоясание, и услышали голос Бога, ходящего в раю. Ну, здесь вообще. Где вы видели, чтобы Бог ходил во время прохлады дня? Но это понятно, что это шаббат был. И скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал: где ты? Алла, скажи мне, пожалуйста, что Бог не знает, где Адам? Что за странный вопрос? Где ты?
Знает, конечно.
Ну а чего он спрашивает тогда? Издевается, что
ли? Ну потому что он знает, что произошло, что они согрешили. А он хочет ему это указать.
Знаешь, почему я у тебя спросил? Потому что ты педагог, преподаватель. Это чисто педагогический подход. Он мог сразу на него обрушиться и сказать, ты что натворил и так далее, и все, он уши свои закрыл и уже ничего не слышит, только ждет, когда уже ему там пинка дадут, и когда его накажут, и все. Но он ничего не слышит. Педагогический подход начинается чуть-чуть издалека. Где ты? Ну и Адам отвечает, где он. А потом дальше начинается раскручивать. Вот это нам тоже хороший урок. С чего нам начинать обличать людей надо? А то мы сходу, ох ты такой. Извозвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой услышал я в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Отвечает, врет. Голос твой услышал я в раю, то есть в саду в этом, и убоялся, потому что я наг. Следующий вопрос, смотрите сразу. А ты, подожди, а кто тебе сказал, что ты наг, что ты голый? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Ну, Адам сказал, так и вот ты сам мне дал вот эту жену, ты мне дал. Она дала мне от дерева, и я ел. То есть вот крайняя, собственно-то, она. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, ты, пожалуйста, товарищ Нахаш, змей обольстил меня, так и я и ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал, вот все трое как раз в прямом порядке. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим и между семенем ее. И она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вы обратили внимание? Эту войну в духовном мире, которую мы сегодня ведем, сотворил Господь. Вот она, эта война. Нахаш – человек Бога. Он вхож в царский дворец. Помните книгу Иова? Он заходит там и докладывает Богу, вот такое, такое на земле. Тот ему говорит, хорошо, разрешаю тебе что-то сделать. Смотрите, мы должны точно знать, что без разрешения Бога волос на голове не пошевелится. Ни Нахаш, ни демоны, ни бесы никакой власти над нами не имеют. А власть над ними имеем мы. И Бог положил эту войну, чтобы мы побеждали. И в этой войне мы обязаны побеждать. То есть Бог сотворил нас для победы. И я верю, к этой победе мы идем, когда мы начинаем внимательно изучать каждое слово в этом Писании. Наше время, собственно, вышло. Но что бы я хотел сказать из всего этого? Номер один, смотрите. Когда у тебя случается какая-то проблема в жизни, не ищи крайних. Не ищи, почему и из-за кого это случилось. А ищи причину внутри себя. Номер два. Когда ты разговариваешь с Богом, ты должен быть искренний и не обманывать его. И самое главное, это война, в которой мы находимся. Если ты говоришь, да почему, Боже, на мою голову столько свалилось? Да потому что свалилось. Потому что ты вот такой крутой. И на тебе возложена определенная миссия. И пока ты не пройдешь эти испытания, ты эту миссию не сотворишь, не сделаешь. Держись крепко, знай, впереди победа. Нам главное стоять на Слове Божьем. И победа, мы обречены на победу, вот слово, наверное, подходящее. Просто обречены, если мы доверяем Творцу. Никогда не пускайте врага на вашу территорию. Никогда не допускайте, чтобы вы начали раскручивать эти мысли, которые враг посылает к вам. Нахаш, Сатан, он враг, которую войну приложил нам Бог, чтобы мы побеждали. А его работа, как бы воевать против нас. И он мудрый. Но мы тоже не лыком шиты. Вот-то в чем дело. Вы же поймите, мы сотворены по образу и подобию. Хотя бы нужно стать кем ты есть. И обязательно жить в победе. Я просто, я не знаю, это вот эти, вот эта глава Берешит в начале, вы же поймите, для чего он нас сотворил? Для того, чтобы мы так же, как он, творили. Для того, чтобы мы каждый знали, что мы не такие, как все. Нас всю жизнь пытаются сделать всех одинаковыми, но это не так. Это против Божьего творения. Мы сотворены по образу Божьему. В нас есть частичка Бога. Мы сильные, мы крепкие. И мы рождены для победы. Божий Святой, всемогущий Творец неба и земли, я так благодарен Тебе, Божий Святой, что Ты дал возможность жить на этой земле, что Ты дал возможность иметь детей, что Ты дал возможность идти и побеждать, что Ты дал возможность дышать этим воздухом, развиваться, творить, любить людей. За все Тебе честь и слава, великий Святой Всемогущий Божий. И я Тебе благодарен за каждого человека, который встретился в моей жизни, Боже. Потому что Ты дал мне их для того, чтобы я мог любить, для того, чтобы я мог побеждать всякое зло. Потому что любовь побеждает все. Правда, Ты, Вероника, сказал? Бог сотворил этот мир любовью. Любовь побеждает все. Но в этом слове так много всего. Отец, просто раскрой наше мышление. Наполни нас этой, Твоим теплом, Твоей святостью. Ты отдал Сына Своего, чтобы мы жили здесь, на этой земле. Он умер за наши грехи. Понес наши болезни, для того, чтобы мы имели эту возможность прийти в этот великий город, который называется Небесный Иерусалим. Боже Святой, мы закончили цикл праздников, и вчера мы танцевали с Торой Божией, радовались, наслаждались, был праздник, мы даже на улице танцевали, Боже, спасибо Тебе большое, и сегодня мы начали этот новый цикл нашей жизни, которая есть абсолютная победа над врагом, которую предназначил ее нам Ты. Это Ты нам определил эту победу, но выбор за нами. И я благодарю Тебя за эту победу. Я благодарю Тебя, что мы будем врага жалить в голову, а он будет жалить нас только в пяту. Этой пятой мы его и раздаем. За все Тебе честь и слава. Великий Святой Всемогущий Бог. И можно всем легко улыбнуться и сказать, фу, слава Богу, а я-то думал. Халилюя.